Иван Каргель. Христос – освящение наше. Глава 3. Средство освящения, часть 2. Итак, в-третьих. Дальнейшее средство к нашему освящению есть полная отдача Духу Святому. Дух Святой во всем Новом Завете имеет перед другими двумя лицами Божества имя и качество – Святой. Он и есть Тот, Который производит наше освящение. Он называется Духом Святыни через воскресение из мертвых. Когда мы были избраны, то это было по предведению Бога Отца и при освящении от Духа, как нам говорит апостол Петр. Павел благодарил всегда Господа за детей Божьих в Фессалониках, что Бог от начала избрал их ко спасению через освящение Духа. Поэтому не было никакого чуда, что этот апостол священнически служил в проповедовании Евангелия Божия. Чтобы, как он выразился, это приношение язычников, будучи освящено Духом Святым, было благоприятно Богу. Как некогда во дни апостолов никто не мог сделаться приятным приношением Богу без освящения Духом Святым, так не может и ныне. Поэтому в высшей степени необходимо, чтобы дети Божьи безусловно отдались Духу Святому. Перед этим мы только что приписывали наше освящение единству со Христом, нашему пребыванию в Нем и Его в нас. Может показаться, что если мы теперь приписываем чудное дело Духу Святому, то как будто возникает противоречие. Однако это не так, потому что все, что приобретено нами через Христа и дано во Христе, становится нашим лишь через Духа Святого. Если Христос тот, в чей образ мы должны быть преображены в освящение, то нет никакого другого пути, как чтобы Дух Святой сначала прославил перед нами Христа. «Он прославит меня», — сказал Господь своим ученикам, которые, однако, 3,5 года видели Его своими собственными глазами и слышали ушами. Никто и никогда не познал бы Его, если бы был предоставлен сам себе. И не только Его, но и дело Христово Дух Святой должен показать нам в Своем свете, как Господь сказал перед Своим уходом: «Он от Моего возьмет и возвестит вам». Как мало еще и сегодня прославлен Христос у некоего ученика Христова. Если нам должно участвовать в неисследимом богатстве Христа, то Он, Дух Святой, должен нам его открыть. Потому что хотя оно и возвещается на каждой странице Нового Завета, мы все же остаемся слепыми для Него. Еще больше, даже когда мы видим Его, Дух Святой должен приготовить нас, чтобы мы могли Его принять. Ефесянам апостол проповедовал это богатство Христово, однако их внутренний человек еще не дорос и не был достаточно силен, чтобы вместить его. Поэтому-то апостол молится за них Отцу над всеми на небе и на земле. И о чем он молится? «Да даст вам, — пишет он им, — по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке» — Ефесянам 3:16. И если мы прочитаем еще только один стих дальше, то мы найдем, что только когда это случится, последует вселение Христа в сердце, о котором мы говорили в нашем предшествующем разделе. Да, если никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым, то отсюда вполне ясно, что какая-либо связь, единство со Христом и какое-либо дело в Нем, с Ним и через Него без Духа Святого, должны быть совершенно невозможны. «Пусть же мы будем глиной в руке Духа Святого, чтобы Он образовал из нас сосуд, который мог бы принять в себя Христа и Его чудесное богатство. Если живущий в нас грех, наша плоть и ветхая природа делают нас непохожими на Христа и мешают Ему воспроизвести в нас свой образ, то мы можем преодолеть их только через Духа Святого. Везде в Писании Дух Святой противопоставляется плоти, только Он ее преодолевает. В послании к Римлянам 8 главе обе жизни, в которых дети Божьи могут проводить свое хождение, противопоставлены одна другой. Одна есть жизнь освящения, жизнь в законе Духа, а другая – это жизнь по ветхому человеку, жизнь по закону греха и смерти. В той или другой проводит свое хождение каждый верующий, и ты, мой дорогой читатель, если принадлежишь Христу. Возьми себе время и сравни оба этих направления, как они очерчены от 5 до 9 стиха 8 главы Римлянам, и рассмотри далекую, как небо от земли, разницу в их целях и в результатах перед Богом. От 10 до 16 стиха мы имеем дело Духа Святого во время хождения под Его господством. Это хождение в освящении. Оно приводит нас к жизни во Христе, стих 2. И к жизни Христа в нас, стих 10. Это немедленно приводит к умерщвлению греховной плоти и к жизни воскресения через него, стихи 10 и 11. Если мы пребудем в Духе Святом, тогда последует умерщвление дел плотских, так как они день за днем и час за часом готовы развиваться, стих 13. Только за этим умерщвлением следует руководство Духа Святого, стих 14, ибо плоть умерщвлена и уже не является руководителем. С апостолом Петром мы простираем тогда наши руки и даем этому другому припоясать и вести нас туда, куда он захочет. И только с этого времени начинается истинное сыновнее отношение к Отцу, стих 15, в нашей повседневной жизни. Рабский страх и законническое служение прекращаются, и ты говоришь: «Ава, Отче», не только в молитве, но и в каждом действии, в каждом слове, в каждой мысли, на каждом шагу. Наконец, со стороны Святого Духа следует та печать, которая была положена на нас при принятии нас Богом, стих 16. Теперь же она есть свидетельство, которое получил Енох перед взятием, когда через Духа Святого ему было сказано, что он угодил Богу. «О блаженное хождение перед его тихим голосом, ты угодил мне». В плотском образе мыслей мы никогда не можем сделаться его участниками, стих 8. Если служение, которым служим Богу, и плод, который приносим, должны быть ему приятны, то они должны быть произведены в нас через Духа Святого. Мы искуплены, чтобы служить Богу во все дни жизни. Требование Божье к нашему прежнему господину, дьяволу, гласило: «Отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение». Он должен отпустить нас, и мы переменили своего господина, потому что мы обратились от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному. 1 Фессалоникийцам 1:9. Мы поняли это каждый со своей стороны, потому что тотчас же пошли на дело, лишь только он порвал наши узы. Но как мы исполняли то, что делали, в духе или во плоти? Если мы совершали или совершаем это служение еще законническим или рабским образом, то Господь не может иметь к этому благоволения. То, что должно двигать к Его служению и оживлять нас в Нем, это Дух Святой. Но ныне, говорит апостол, умерши для закона, которым были связаны, мы освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении Духа, а не по ветхой букве. Кто теперь служит Богу по долгу, по приказанию, а не потому, что Дух Святой влечет его своим тихим, нежным веянием и наполняет своей силой, тот еще служит не в обновлении Духа, но по ветхой букве, как этого хотят делать и дети мира сего. О, если бы мы все могли возгласить вместе с апостолом Павлом: «Обрезание мы, служащие Богу Духом, потому что нож смерти прошел над всем, что исходит от нас, и хвалящиеся Христом Иисусом и не на плоть надеющиеся». Как обстоит дело с служением, так и с плодом, благоугодным Богу. Наши дела также и многоразличное наше служение Богу не есть плод. Плод, то есть славные добродетели Иисуса Христа, украшают характер. И мы во всем нашем существе становимся подобными Ему. Они не могут исходить от нас или быть нашим изделием, но та же сила, которая производила их в Нем, должна произвести их и в нас. Галатам 5:22 мы читаем об этих плодах. И при этом там сказано, от кого они исходят. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Никакое дело и все наши дела не могут занять место этого девятерного плода Святого Духа. Всякое, какое бы то ни было великое дело, без этих плодов не имеет цены. Церковь Ефесская имела как бы целую выставку славных дел, но недостаток только одного плода любви – обесценил ее в очах Господа, так что он призывает эту церковь к покаянию, Откровение 2 глава. О, да получит Дух Святой такой простор, чтобы он мог произвести на всех насаждения Господних этот славный плод. Думали ли мы когда-либо, что даже присутствие Господа нашего Иисуса Христа во плоти не было в состоянии возместить нам Духа Святого? Как многие могли иной раз думать, какое великое преимущество имели перед нами ученики Господа, 3,5 года имея у себя Христа во плоти? Они видели Его, слышали Его, Его учение, чудные наставления. Они видели образ Его действий, пути, чудеса, любовь, терпение, смирение, кротость, Его общение с Отцом, Его непрерывную жизнь молитвы и Его послушание до смерти и смерти крестной. Это было нечто, чего ученики никогда не могли забыть, и что не ускользнуло из их памяти, потому что впоследствии они говорили и писали. «О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с Сыном Его Иисусом Христом». 1 Иоанна 1:3. Ученикам это было так чудно, что они не могли представить себе ничего славнейшего, потому что они не хотели отпустить своего Господа и Учителя от себя и были крайне печальны, когда Христос сказал, что Он от них уходит. Но Он сказал: «Я истинно говорю вам, лучше для вас, чтобы Я пошел, ибо если Я не пойду, Утешитель не придет к вам». Итак, пришествие Утешителя было лучше, нежели пребывание Господа Иисуса Христа с ними. В действительности все дело Христа без сошествия Духа Святого осталось бы так, как Он оставил его. Ученики Господа, хотя и обращенные, продолжали бы жить и ходить по плоти. Их познание было бы подобно сумеркам, потому что их Учитель должен был оставить при себе многое, что имел сказать им. И прежде всего Он мог только через Духа Святого передать ученикам свою жизнь воскресения после Его преображения. Так с нами обстоит еще и до сегодня. Если Утешитель не придет к нам в силе, то все останется у нас так, как было у первых учеников до Пятидесятницы. Поэтому как славно, что мы теперь знаем, что каждое дитя Божье приняло Духа Святого. Некоторое время тому назад мне попалась на глаза статья, начинавшаяся тем, чтобы дети Божьи спросили себя, имеют ли они еще Духа Святого. Такой вопрос, направленный к совести искупленного, есть нечто иное, чем чистое неверие, потому что или мы без Духа Святого, но тогда мы и не дети Божьи, и никогда ими не были, или же мы дети Божьи без сомнения в распоряжении Духа Святого, потому что кто Духа Христова не имеет, тот и не Его. Без Него не существует усыновления, потому что Он призывает к Нему и рождает в Него. И Он есть Сам Дух усыновления и возрождения. Так что быть чадом Божьим и иметь Духа Святого – это нераздельно. Что же особенно важно у каждого искупленного, так это то положение или отношение, которое он занимает относительно Духа Святого. Сознаешь ли ты Его присутствие в тебе и живешь ли ты в Нем, мой брат? Если нет, то твое отношение к Духу Святому похоже на отречение от Него. И как может Он тогда привести в исполнение свое дело освящения в тебе? Наше признание Его благословенного жительства в нас должно произойти так же верой, как мы признали и приняли искупление Христова, примирение Его, прощение и оправдание. Не ожидай поэтому никто ничего ощущаемого или осязаемого. Ваше усыновление Богом, по Слову Божьему, есть достаточное доказательство того, что Он живет в вас. Не открывается ли Бог от начала всегда таинственно? Он принимал облик человека, ангела, и так являлся людям, или Он открывался в сухом горящем кусте? Бог даже пришел к нам как настоящий человек во Христе, притом в образе раба, так что многие не видели в Нем никого, кроме сына плотника Иосифа. И Господь не делал ничего из ряда вон выходящего, чтобы разъяснить это неверное представление. У всех был один и тот же путь, а именно верить Ему и затем признать, как апостолы, от лица которых Петр свидетельствует. «Мы уверовали и познали, что Ты Христос, Сын Бога Живого» Иоанна 6:69. Если Дух Святой был бы таинственнее, нежели Бог Отец и Бог Сын, должно ли это каким-либо образом нас удивлять? Верь же и тут в Его присутствие в тебе, и ты скоро узнаешь Его через блаженный опыт. Однако же, если ты хочешь наслаждаться могучим влиянием Духа Святого на твою повседневную жизнь, то почти его поклонением, подобающим ему. Из-за того, что это так мало совершается теми, которых он родил, Дух Святой остается у них как бы в тайне. Он ходит и живет с ними, как бы инкогнито. О, не забывай же, ведь это третье лицо Божества, которое избрало ваше тело себе храмом. Склонитесь перед Ним, молитесь Ему в святом благоговении. Дух Святой есть высочайшее откровение самого Бога в нас. Дальше Бог не может идти, чтобы проявить себя нашим Богом. Это может быть и есть причина того, почему грех против Духа Святого не будет прощен. Как может Он излить в нас свою милость и силу, осветить нас, если мы равнодушны к Нему, холодны и небрежны, и таким образом огорчаем Его день ото дня? Но более всего, Дитя Божье, дело должно дойти до полной отдачи Духу Святому, если Бог должен достичь в тебе своей цели. Отними свои руки от себя, чтобы тебе стоять в Его распоряжении. Дух Святой ничего не вынуждает у возлюбленных Божьих. Он обходится с каждым бесконечно нежно, поэтому-то так легко противостоять Ему. Дух Святой никогда не приходит к нам в бурном вихре или землетрясении или в огне, чтобы подчинить нас закону Духа Жизни во Христе Иисусе. Но Он делает это в тихом, нежном веянии. Поэтому необходимо, чтобы мы сами и все, что мы есть, подчинились и подчинили Ему для безусловного постоянного послушания. Необходимо замечать нежнейшие намеки Духа Святого и считать своим блаженством их исполнять. Если это будет так, то Дух Святой будет открываться все больше, и славные дары Его и плоды Его не преминут проявиться в нас. И прежде всего образ Христа очевидно для всех изобразится в нас. Далее мы желали бы еще немного остановиться у тех средств к освящению, которые наш Господь, если мы смеем так сказать, непосредственно дал нам в руки, которые, однако, только тогда войдут в силу и чудно продвинутся в нас вперед, когда вышеописанное сделается действительностью и будет введено в нашу жизнь. В-четвертых, употребление Слова Божьего. Может быть, кому-то покажется излишним, что мы напоминаем это благословенное средство к нашему освящению. Потому что ведь само собой понятно, что чадо Божье питается чистым словесным молоком, чтобы через него расти духовно. И все-таки, как равнодушно большинство дорогих искупленных душ по отношению к драгоценной Библии с одной стороны, и как много других книг читается и предпочитается ей с другой стороны. Да еще больше – именно дети Божьи, вполне отдавшиеся Господу, имеющие Христа, живущего в них, и пребывающие в Нем, попадают хитростью врага в опасность пренебрегать написанным Словом Божьим. Действие Духа Святого в них, Его милостивое и благословенное водительство враг может взять за повод, чтобы нашептывать им, что написанное Слово им уже и не нужно. С болью вспоминаю я часто о целом ряде детей Божьих за несколько лет назад, которые воистину во святом усердии отдались Господу, но понемногу попали на отклоняющиеся пути, так что дошли до того, что могли обходиться и без Писания. «Заблуждаетесь, не зная Писания, ни силы Божьей», — сказал Господь саддукеям. Это отразилось и на их душах. Писание и сила Божья соединены воедино. Оба они должны войти в нашу повседневную жизнь, если мы хотим не ошибиться путем и ходить согласно благоволению Господа. Мы очень скоро начнем блуждать в учении, будем блуждать на пути, блуждать в жизни, хождении, цели, если Слово Божье перестанет быть светильником ноги нашей и светом стези нашей. Взглянем на нашего превознесенного Искупителя, как он стоял по отношению к Слову. Не был ли он и сам воплотившимся Словом? Не говорил ли Отец в нем и через него нам в течение всего его земного хождения? И не говорил ли он нам еще и ныне и славы через Сына? Все же, когда Господь Иисус пришел на эту землю, Он родился по Слову, жил, страдал, умер и воскрес, из мертвых тоже по Слову. Все снова и снова мы слышали: «Да сбудется реченное в Писании». Все существование в Его телесной жизни среди нас было продолжающееся исполнение Слова Божьего. Так что написанное Слово и воплощенное Слово было одно. Наша жизнь во священии должна соответствовать его жизни. Но тогда и у нас на каждом шагу, во всех делах и во всех обстоятельствах она должна быть прожита по его святому правилу, да сбудется реченное в Писании. Если же так должно быть, то и мы должны быть так в Слове Господнем, как то был наш Господь. Мы должны быть хорошо знакомы со Словом, и поэтому оно должно сделаться нашим духовным питанием, нашей ежедневной духовной пищей и питьем. Обратим наше внимание на то, как Господь, который сам живет в нас, и Дух Святой, который может наставить нас на всякую правду и открыть нам новую, привязывает нас к своему слову, говоря: «Дух Святой научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам». Каждый знает, что напомнить кому-нибудь что-либо можно из того, что он уже знает или знал раньше. Поэтому наше знакомство со Словом есть условие, чтобы быть наставленным на всякую правду, быть поучаемым им и постоянно о нем напоминаемым. Правда, Дух Святой открывает своим детям и теперь еще совершенно непосредственно волю Господню. Но эти откровения должны находиться без сомнения в согласии с написанным Словом Божьим. Если же мы вознерадеем о Слове Божьем, тогда Дух Святой, безусловно, перестанет давать нам непосредственные откровения. Потому что ведь Слово от начала и до конца – это Его откровение, которое прежде всего требует нашего внимания, причем всего внимания. Мы, может быть, и не находимся в опасности дойти до того, чтобы Слово Божье стало нам более не нужно. Но вопрос ведь вот в чем. Как мы его вообще употребляем? Одно чтение Слова ведь не освящает. Можно читать целые главы, можно даже выучить их наизусть. И если это входит в привычку, мы можем достичь того, что Слово станет для нас сухим и бессильным, и мы тогда ожесточаемся. Мы, может быть, доходим до проповеди Слова, идем от съезда к съезду и попутно беседуем между собой, это хорошо. Но что нам нужно, так это то, чтобы каждый мог найти время ежедневно исследовать Слово, вникать в его смысл, давать ему действовать на себя и наслаждаться содержащейся в нем силой. Сколько работ производится нами, которые требуют лишь нашей механической деятельности, и поэтому не препятствовали бы нам размышлять о Слове, разбирать его в сердце и таким образом проводить целый день или большую его часть у трапезы Господней. Так жил некогда муж по сердцу Божьему. Прочитаем его псалмы. Он там говорит о том, как он жил днем в Слове, псалом 118, стих 97, и точно так же ночью, псалом 1, 2 стих. Иисус Навин получил обещание, что он будет во всем иметь успех, но Господь поставил ему такое условие: «Да не отходит эта книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, чтобы в точности исполнить все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Как поэтому печально обстоит дело с душами, которые оставляют книгу Божью нетронутой, никогда не исследуют ее или узнают из нее только то, что приняли из других уст. Дуайт Муди однажды сказал, что многие верующие едят только тогда, когда их кормят церковной ложкой. Затем он рассказал о своем маленьком ребенке, что у них было целое семейное событие, когда этот ребенок в первый раз поднес ложку ко рту. Как неловко это сначала вышло, мальчик все же не отдал ее, успев открыть какое-то наслаждение все-таки есть самому. Если бы нашим удовольствием было день и ночь наслаждаться за трапезой Слова Господня. Если мы хотим быть освященными воистину, тогда мы более должны употреблять для себя дорогую книгу и применять ее к себе. Говорю это потому, что в течение многих лет я употреблял мою Библию только как книгу текстов. Я искал в ней тексты для других, подходящие места, чтобы быть в состоянии что-нибудь рассказать другим. О, как часто! Да большей частью Господь не давал мне ничего, и тогда другие книги, комментарии должны были мне помогать. Со многими слезами я умолял Господа при таких исследованиях, чтобы Он не оставлял меня в такой скудости. В своей любви Господь не оставил меня без ответа. Его ответ гласил: «Я готов дать кое-что тебе, именно тебе. Но ты в действительности не ищешь ничего для себя и удивляешься, что мое слово закрыто для тебя? Думаешь ли ты, если я теперь захотел бы дать что-либо другим, то я должен сделать это через тебя? Благодарение Господу. Ему удалось наставить меня читать это слово для меня и применять к себе. И о, какие блаженства открыл он тогда душе! И душа, будучи так напитана и напоена, могла раздавать и другим, когда Господь создавал для этого возможности. Мы в действительности станем сильными и укрепленными только тогда, когда сами питаемся, и сделаемся богатыми, когда мы сами собираем эти сокровища. Господь вложил в наши руки этот чудесный рудник, и наше дело – добывать из него богатство. Мы должны это сделать, чтобы нам принимать учение, обличение, исправление, наставление в праведности, чтобы стать человеком Божьим, приготовленным ко всякому доброму делу. Заметьте же и исследуйте, дорогие читатели, множество драгоценных предметов, которые заключают в себе это слово. Может быть, в течение нашей жизни веры мы уже выискали многие из них, наслаждались и укреплялись их ценностями. Однако, если мы готовы воспринимать, то Дух Святой имеет показать нам еще много истины. Да, Он может внезапно сделать эту драгоценную книгу совершенно новой для нас книгой. Пойдите и исследуйте Ветхий Завет, исследуйте Новый Завет и узнайте их различия. Заметьте, как один заключает нас под вину, проклятие, власть греха, другой же открывает нам врата праведности, свободы и жизни. Да научимся недолго задерживаться у первого, но тем более входить в отверстие врата другого. Важно изучить каждую книгу Библии особо и найти ее главную цель для нас. В высшей степени важно видеть, как каждое послание апостола Павла в своей первой части показывает нам неисследимые богатства Христовы, а во второй – проявление этих богатств и сил в нас и на нас, и ожидает и требует от нас святого хождения. Через что Господь, с одной стороны, показывает, что все эти блага имеются для нашего духовного вооружения, а с другой стороны, то, что они неизбежно должны произвести плоды. Мы бы не пришли к концу, если бы хотели продолжать указывать на славные предметы, на которые мы ради нашего блага должны бы обратить все наше внимание. Дух Святой в нужное время представит каждой серьезной душе новые предметы и особенно нужные предметы, и сам их разъяснит. Если мы хотим серьезно получить все новые благословения, новые силы из книги Господней, то должны бодрствовать над тем, чтобы приближаться к ней так, как если бы мы еще никогда прежде не читали и не слышали ее, и теперь должны в первый раз прочитать место, к которому подошли. Только так говорит Господь. Слово питает и дает жизнь. Не лежит ли это в ответе Господа Искусителю, когда Он ему сказал: «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Господь вкушал слово, как бы высказанное в настоящую минуту, свежее, живое, исходящее из уст Божьих, хотя бы оно было сказано уже за тысячи лет до этого. Христос жил этим словом. Известно, что то, что было ему жизнью и пищей, будет тем же самым и для нас. Когда ты сам приближаешься или Господь предлагает тебе какую-нибудь главу или часть Писания, никогда не думай: «О, да это место я уже давно знаю. Оно означает то-то и то-то. Я в нем больше ничего не найду, поэтому пропущу». Берегись такой мысли, потому что таким образом ты отрезаешь Духу Святому путь прибавлять к уже данным новые откровения. Не находим ли мы, что те души, которые приобрели кое-какие познания слова и сознают это, являются самой твердой почвой для Евангелия? К сожалению, такие сведущие в Писаниях часто бывают жестче, нежели глубоко падшие грешники, невежественные и необразованные люди мира. Потому что словами «О, это же мы все знаем» они отделываются от всякого приближения благой вести. Не испытывает ли Дух Святой подобного у целого ряда детей Божьих? Удивительно ли, если им не приходит свет свыше на прочитанное слово? Придем же мы к слову с сердцем, подобным чистому листу бумаги, который положен перед Господом, и притом с желанием узнать Его волю. И Господь без сомнения не применит написать на нем нечто драгоценное. В высшей степени необходимо ожидать от Господа всегда великого и всегда драгоценного. Да придем же мы за действительной пищей, за действительным питьем, за питанием для души. И когда мы получим что-либо, то да останемся мы при этом блюде до тех пор, пока Дух Святой удерживает нас при нем. Невозможно в этом случае остаться без благословения. Однако здесь существует еще один очень значительный пункт. Это пребывание в Слове и пребывание Слова в нас. Из четырех славных черт, выдвинутых в Деяния апостолов, исполненной Духом Святым Церкви, впереди всего стоит следующее. И они постоянно пребывали в учении апостолов. Что это значит, когда еще не было написано ни одного слова из всего того, что говорили и учили апостолы, когда еще нельзя было взять Новый Завет, сесть и читать их послания? А это и не означало ничего другого, как только то, что верующие воспринимали каждое слышанное слово глубоко в сердце и шли сообщать его дальше в своих домах, рассуждали о нем. Детской верой проводили его и следовали ему. Верующие пребывали в Слове. Это не было таким образом приходящее влияние под полученным впечатлением. Но при звуке или слова или без него среди одинаково настроенных или среди противников. Среди ли хороших или худых обстоятельств, днем или ночью, везде и всегда, слово было в них, а не в слове. О Марии мы читаем все снова подобное, что она сохраняла все слова эти, слагая в сердце своем. Как обстоит в этом случае с нами? Какой верный раб Господень не имел болезненного опыта в том, что лишь только прозвучали последние слова серьезной святой проповеди, произведшие глубокое и заметное впечатление, как исчезло и последнее, и всякое благоговение. Следующие затем равнодушные повседневные разговоры между дорогими слушателями выдали, что ничего не упало на хорошую почву. Ничего из всего не будет захвачено домой в ежедневную практическую жизнь, чтобы преобразовать ее согласно слову. Если так дело обстоит с тобой, мой дорогой читатель, то будь уверен, что ты не живешь жизнью священия, но жизнью плотского чада Божьего, которого слово потеряло свою силу. И ты живешь тогда действительно одним только хлебом. Знаешь ли ты, как отличались чистые и нечистые животные в Ветхом Завете? Только то, которое жевало жвачку, и копыта которого были раздвоены, принадлежало к чистым животным. Все другие, если даже и обладали одним из этих признаков, принадлежали к нечистым животным. Животные, значит, узнавались по двум приметам – по образу действия, как они переваривали свою пищу, и по своему ходу. Также и с духовно настроенными христианами. Слово Божье вселяется в них обильно, они непрестанно услаждаются им, и их хождение на каждом шагу показывает, что они живут для другого мира. В заключение мне хотелось бы только сказать относительно Слова Божьего. Дайте ему довести вас всякий раз до самого Господа. В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. Иоанна 1:4 говорит нам Иоанн. И мы смеем прибавить. В нем они оба еще и до сегодня. Если слово доводит нас только до известных поучений, впечатлений, решений, то Господь еще не достиг своей цели. И мы, несмотря на многое знание, остаемся все же во мраке без силы. «Исследуйте Писания, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную», так говорил некогда сам Господь. Но не преминул добавить, «а они свидетельствуют о мне». Этим Господь как бы хотел сказать, «Вы должны наткнуться на меня, вы попадете на меня». Если ищете и исследуете, потому что все указательные пути в этом святом путеводителе ведут ко мне и указывают на меня. Но как печально, что он должен был прибавить к этому, но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь. Еще как многие читают и исследуют Писание, думают, что чтение и исследование, может быть, принесет им вечную жизнь. Какое заблуждение! Господь Иисус смотрит на таких верующих с глубокой печалью, ибо они не дают слова направить себя к Нему, и причина тому их нехотение. Мы должны в Писании всегда искать и находить Иисуса. И когда мы находим Господа там и снова опять находим, то должны приходить к Нему, и у нас не будет тогда недостатка ни в жизни, ни в полном избытке.